Добрый день, ребята. Это Будам с выпуском номер 396 подкаста «Америчка», который находится, публикуется, слушается и комментируется на сайте с адресом america.us. 396, такие циферки интересные. 3, а в квадрате 6, а в кубе 9. Ну и что? Никакого значения цифры не имеет. Встал в часов 6 утра сегодня. Ну, думаю, поработаю на слесаре побольше сегодня. Однако же, компьютер down. Компьютер был выключен, причем отрубился он с какой-то проблемой. Включил его, а там проблемы. Опять включил, а там проблема, и он выключается. У меня работает, к нему подключены еще 2 больших монитора к моему MacBook Pro. И не работает, не работает, отключаются экраны. Что уже не делал, 2 часа потратил, 2 часа убил, читал с другого компьютера, что бывает, как и что. Вот, не старый компьютер, еще 2,5 года, как бы еще жить и жить ему, ну, годик, надеялся, еще поживет. Ну, не хочу тратить деньги, не хочу, потому как еще рано ему умирать, рано, может еще работать. Однако, если не прекратится это выключение дисплея, я уже и диск там подремонтировал там утилитными программами. А вот сейчас я подумал, что все-таки влияет что-то с видеокарточкой. Видно, когда включаются дополнительные мониторы, нечто происходит. Вот уже работаю полдня на одном экране. Работать неудобно. Надеюсь, те, которые меня слушают, профессиональные программисты, имеют at least, по крайней мере, 2 экрана. Иначе как же вы, бедняги, мучаетесь на одном? Не знаю, не советую, не понимаю. На одном экране это 19 век. Так работали на компьютерах в 19 веке. У меня сейчас опять начался набор на мои джавовские курсы сентябрьские. И мой коллега Антон из России, он начал набор свой на курсы по XJS. Ссылочки есть там наверху. В этот раз у нас достаточно короткие периоды early bird, там, где цена идет подешевше, поэтому поспешайте. У Антона, по-моему, кончается уже в понедельник-вторник дешевые цены, а у меня, может, еще будет несколько дней, но дальше будет подороже. А зачем платить подороже, когда можно платить подешевле за то же? Но что интересно, в связи с этими курсами, с одними и с другими, я получал много имейлов, составляли всяческие списки, кто-то ожидал на waiting list. Что я заметил? Наверное, 85% имейлов приходит от людей, у которых аккаунты заканчиваются на gmail.com. То есть это гугловский Gmail. Причем это же не из Америки ко мне пишут, а пишут с разных мест совершенно, в основном СНГ. И вот что меня удивило, может быть, даже насторожило. Ну, конечно, я понимаю, что со мной переписываются айтишники. То есть у айтишников в основном Gmail, потому что Gmail-овский клиент или сервера плюс клиент – самое лучшее, что есть сегодня. Я это понимаю. Но с другой стороны, когда вся переписка идет через одно почтовое отделение, если вся почта, естественно, там может читаться кем угодно, то как-то не очень-то, оно не очень-то. А вдруг мои секреты кто-то читает? Ну, какие у меня могут быть секреты? Понимаете, любовниц у меня нет. В этом плане мне бояться нечего. Кто-то прочитает, там что-то обнародует или меня, может, будет шантажировать. Всяких криминальных актов я тоже не планирую. То есть, вроде как, переписываться можно. Можно. Надо бы еще вообще-то сюда и Сноудена приплести, а тут что-то без него. Вот, но сам факт, что кто хочет, может читать. Что делать шпиону? Куда бедному шпиону податься? Скайп вообще кошмар. Когда их купил Microsoft, ну то, что он просто перестал работать, это понятно. Казалось бы, крупная компания купила небольшую компанию Skype, и вот Skype должен был расцвести. Куда там? Идет down и down и down, хуже и хуже и хуже. То есть я уже надыбал, что надо установить Skype какой-то старой версии 3-летней давности, чтобы он кое-как работал. Скриншеринг, забудьте о скриншеринге на Skype. Уже просто не работает. То есть работает с вероятностью 50%, скажем так. Раньше такого не было. Но тем не менее, в общем, в одном месте нас могут читать. Skype, Microsoft докладывает все про Skype, уже нашли, что скайповские все тоже разговоры, чтения и видео мониторятся. Ну, как нашли это. По-моему, это тот же мистер Сноуден все и всем рассказал. То есть, куда бедному шпиону податься? Надо опять, как раньше мы делали все. Что мы делали? Мы шли в парк. И там брали микропленку с перефотографированными важными материалами. Клали ее аккуратненько либо в дупло дерева, либо под камень. И если так дальше пройдет, если вот это наша National Security Agency и другие похожие организации будут прочитывать все наши имейлы, анализировать все наши звонки, смотреть на все, что мы показываем и не показываем в скайпе, придется опять в дупло, ребята, опять будем класть микропленку в дупло. Так что советую вам, начинайте заняться дуплами, дуплами заниматься пораньше. Не знаю, дуплами, есть такое множественное число слова дупло или нет? Или, может быть, дупелями, правильнее было бы сказать. Мистер Сноуден, я не знаю, уже у вас, я имею в виду, получил он убежище, не получил он убежище. Кстати, надо будет добавить вам такую фразочку интересную английскую для изучающих английский язык. Уже такую шуточку тут у нас ходит, игра слов. Ну, напишу, если не забуду, про него в шоу-нотах для англичан. Сноуден всколыхнул народ, всколыхнул мир. И здесь, на самом деле, две разные темы, две проблемы. Этот скандальчик может, вообще-то, может развернуться в нечто очень серьезное для мистера О. А кто у нас начинается на букву О? Конечно же, мистер Обама, наш президент. Это может, в принципе, раскрутиться в скандал похлеще, чем был Watergate, если кто помнит, как Никсон там подслушивающее устройство в штаб-квартире Демократической партии. Ужас. А то, что это тут творил, это еще хуже, в принципе. Но, опять же, хочу разделить две темы. Первая тема – это предательство. Предательство Сноудена очевидно, и это надо журить. Я это не оправдываю. Человек записался на работу, человек подписал все контракты и документы о неразглашении. И вот он сидел, и тут понял, что да, something is wrong, что-то нехорошее происходит, я должен всему миру об этом рассказать. Эту часть я осуждаю, не поддерживаю никак. Но вот на эту часть пока что Обама пытается направить все мировое внимание. Ну, типа игра. Где на свете этот Кармен Сан-Диего? Какая-то такая была игра. А тут весь народ ищет. Где же Сноуден? Давайте-ка его найдем. И давайте-ка попросим всех стран, чтобы его выдали и не принимали и так далее. Ну ладно, это охота, не охота, в общем-то, за неуловимым Джо, который никому нафиг не нужен. Вы же понимаете. Ну, он где-то там осядет, ну, в России, не в России, где-нибудь там в Латинской Америке, не суть. Ну, это произойдет. И все-таки внимание общественности должно вернуться к нашему мистеру О. И как это так оказалось, что это такой человек, как это он так взял и начал вот эту слежку незаконно. Незаконно – это означает, что он не провел такой закон, который бы ему это разрешал. Он не прошел через Конгресс, Сенат, и типа народ об этом не знает. Хочу сказать, что тема эта очень щепетильная здесь в Америке. Почему? Потому что люди привыкли к тому, что они знают, что происходит. Ну, конечно, они там секреты неизвестны, это понятно, разведки есть везде. Но люди здесь пока еще не привыкли к тому, что их могут ни во что не ставить. И в обход законов за ними устанавливать слежку, хотя преступника нет. Не то, что следить за преступником, а просто слежку устанавливать тотальную. Опять же, ну, хочу подчеркнуть, не то, что прямо слушали все разговоры, это анализировали, куда звонили и какая была длина. Но все же американцы, для них это довольно большой удар по основам нашего общества вот здесь. То есть я-то привык, понимаете, если бы это делал Сталин или Брежнев, то есть забрали человека, нет проблем. Ну, забрали, все, значит, надо быть поаккуратнее, ничего как бы нос не высовывать. Но это же не те страны, это же страны, в которых это была норма жизни. А если уже мы говорим, что мы правильная страна, то мы не должны такого разрешать. И потому что я вот с детьми собственным разговаривал, они мне говорят, если считать, что это уже можно, то, что делает правительство, тогда вообще можно все что угодно. Тогда чего бояться, чего опасаться? Тогда можно вообще забирать людей и делать с ним все что угодно. Они-то, как бы не испорченные Советским Союзом, они-то рассматривают или принимают ближе к сердцу. Но, опять же, хочу все-таки разделять эти две темы. Одна тема, где мистер Сноуден, и как мы его словим, он предатель. А вторая тема, то, что делает мистер Обама, это тоже плохо. Вот такие две темки. Вот, не знаю, надо, конечно, упомянуть, просто сейчас записывается подкаст, как раз мистера Навального тут подсадили. Вот, я уже высказывал свое мнение, мне его совершенно не жалко, он мне очень неприятен. Неприятен. Как тип, неприятны мне его глаза, не верю. Рвется к власти, фашистский взгляд какой-то у него, я имею в виду взгляд, именно взгляд, глаза холодные. Не мой он человек, не мой он герой. Ну, хотя, как бы, мне, в общем-то, наплевать, что там у него происходит в жизни. Но, с другой стороны, вот этот процесс, который идет против него, люблю я его или не люблю, неважно. Интересно, вот я не могу понять, вы, конечно, знаете это лучше, вы живете в том обществе, но неужели, ну, вот действительно взяли и на пустом месте сделали вот такой процесс? Если это так, то, конечно, страна осталась Советским Союзом. Если, ну, я, наверное, хотелось бы верить, что это не так. Хотелось бы верить, что все-таки был материал на Навального. Ну, не могли просто взять так и сделать из него вора. А если был материал, если, будучи адвокатом, он нарушал законы, хотя я тут уже с одним говорил, он мне отвечал, ну, а как же, ну, в России по-другому нельзя, везде надо нарушать. Понимаю, надо нарушать, но если ты нарушаешь, что ж ты кричишь про остальных, держи вора, если ты сам такой. Да, может, и в меньшей степени, но почему? С другой стороны, сумма, в которой их обвиняют, насколько я понимаю, сумма маленькая. Это каких-то 500 тысяч долларов, если я не ошибаюсь в переводе. 500 тысяч долларов, знаете, что это за сумма? Вот мне недавно рассказали, мне сказал человек, который знаком с олигархами. Знаете, что стоит 500 тысяч долларов сегодня в России? Объясняю. Перекрыть, например, шоссе. Перекрыть шоссе, чтобы человек из Рублевки мог приехать в центр города без трафика. Так вот, ребята, если кому-то нужно, 500 тысяч долларов это стоит, и вам на часок перекроют все дороги. Вы приедете как белый человек, как мистер ВВП. То есть это я к чему говорю? Не к тому, чтобы вы стали немедленно перекрывать дороги. Я понимаю, сразу вы пойдете там, попытаетесь отслюнявить эти жалкие 500 тысяч, а потому что это вот я сравниваю эти две цены. То есть те люди, которые это делают и тратят на это 500 тысяч, они не меньше преступники, чем тот же несчастный Навальный. Поэтому, конечно, смешанные чувства. Хотя мне его не жалко, именно конкретно его мне не жалко. Но хотелось бы, чтобы был в доме порядок. Ну, дом не мой, поэтому вам решать, хотите вы, чтобы там был порядок или нет. Но все-таки вот есть еще одна новостишка. Знаю, что в этом подкасте будет много комментариев. Как только я хоть что-нибудь говорю о России, комментарии будут. Ну, хотя, собственно, я как бы вроде бочку не качу, а отношусь с уважением к этой стране. Вот. Тут была такая тема, прошли новости, авария Протона. Этот космический корабль некий, который где-то летел и взорвался. Взорвался он по халатности. Это я слышал в новостях. Рабочие прикрутили какую-то фигню, какие-то датчики типа вверх ногами. Ну, уже это все определили, и виновные будут наказаны, естественно. Я хочу на эту тему порассуждать не потому, что я как бы осуждаю вот эту аварию или знаю, как надо было, и все. Но я хочу сказать, что мне интересно, кого признают виновным в этой ситуации. Я вот на всех, я смотрел, что там вроде бы уже казалось, что вот эти вот датчики было трудно установить неправильно, но там типа где-то с помощью кувалды и какой-то матери, в общем-то, рабочие все-таки это сделали. Но я хочу подчеркнуть, что вот я, слыша эту историю, я не хочу винить рабочих, которые действительно, может быть, и взяли какую-то небольшую кувалдочку при подготовке космического корабля, потому что не лезло, понимаете, ну не лезло вот так, а вот с кувалдочкой пролезло. Вина в тех инженерах, или те инженеры виноваты, которые могли сделать так, что кувалдочкой можно было подогнать. Вот. Если есть некая, я вижу, это называется, относится к теме User Interface Design или User Experience Design, это повсеместно это одно и то же. Хоть мы занимаемся программированием и пытаемся делать системы для людей, которые являются юзерами, которые будут пользоваться этими системами. Системы бывают лучше, бывают хуже. Некоторые системы как-то, ну, очень удобные, знаете, как лайковая перчатка одевается на руку, а некоторая система ужасная, и думаешь, кто-то вообще ее дизайнил. Так же и вот с этими приборчиками. Надо делать так, чтобы у работяги с кувалдой, ну, не было вариантов подогнать. Понимаете? Если некую штуку можно поставить так, и можно поставить вверх ногами, значит, винты верхние и нижние должны быть на разном расстоянии, например. Казалось бы, мелочи, но это очень важно и видно, когда о людях думают. Вот, например, у нас есть дома, у нас есть эта плита газовая. Газовая плита, вот эти решетки, знаете, эти чугунные сверху на ней становятся. Когда нужно их помыть, там три секции. Левая, центральная и правая. То мы их кладем в эту посудомоечную машину, там их моем. Потом надо их поставить обратно. Они просто ставятся сверху. Ну, казалось бы, там вот средняя часть. Выглядит как прямоугольник. Две ножки и две ножки. Впереди и сзади. Ну, не впереди и сзади, а дальше и ближе. И вот иногда я беру так просто ставлю тупо, ну, казалось бы, прямоугольник ставлю, а нет. А как оказалось, одна сторона находится, она чуть уже, или они ножки сделали чуть уже, чем во второй, чтобы я поставил эту центральную часть именно правильно. Понимаете, вот это та же тема. И виноваты те, кто не подумал о юзерах. Те, кто пытается обвинить юзера, будь то в данном случае, в случае космической ракеты, или будь то программистов, которые написали какое-то приложение для компьютера, а потом эти дураки, как они говорят, эти дураки и пользователи неправильно пользуются нашей прекрасной программой. Да вы сами дураки, сами последние дураки. Это я говорю программистам, которые винят пользователей, что они что-то делают неправильно в вашей программе. Если пользователь делает что-то неправильно в вашей программе, значит, вы виноваты в этом. Значит, вы позволили этим пользователям делать что-то неправильно в вашей программе. На себя в зеркало смотреть. Многие программисты, особенно джависты, вот это язык программирования Java, они все сидят на серверах, они крутые, они думают о очень серьезных вещах, как поставить много параллельных серверов, чтобы обслужить много пользователей. А вот чтобы user interface, чтобы UI, чтобы вот эти вот экраны сделать правильные, они слабенькие. Поэтому, когда вы видите программист, который считает себя сильным джавистом, говорит, ну, вот эти, которые тут делают user interface, это глупости всякие. Мы тут делаем дело. Они говорят это по одной простой причине. Они не умеют делать UI. Те, кто делают UI, более сложная и тонкая работа. Так что, ребята, UI-щики, перед вами снимаю шляпу. Те, которые особенно еще могут почувствовать, что хочет юзер, вот это синьор уже, это уже реально круто. Я знаю пару человек таких, ну, из моего окружения. Есть ребята, которые чувствуют UI, понимаете? Мне казалось, когда-то я был неплох с этим тоже, в молодости, но я этим не занимаюсь сейчас, но вот я знаю пару человек, которые знают, что подумает юзер, которые знают, как построить диалог, чтобы не задавать лишних вопросов, чтобы не гонять его через ненужные какие-то места, где он должен вводить глупости. Вот мы сейчас делаем систему одну она связана со страховыми агентами. У нас продукт есть свой, он в общем-то, уже продается, там подписки и все такое. Называется Assurance Bay. Вот. И там мы автоматизируем работу агентов страховых. Там сделаны умные диалоги. Там у них очень много вопросов, когда вам продают страховку, там надо пройти море вопросов. Но мы уже подтягиваем сервисы, веб-сервисы там и здесь, чтобы выудить в интернете. Иногда это известно на то, что называется на public service, на общественных серверах, общественно, вернее, доступна для всех информация. Там болезни, наличие, скажем, нарушений на правах водительских, какие таблетки ты принимал, не принимал. Ну, вот такие все вещи. Есть базы данных. Некоторые данные доступны всем, за некоторые данные нужно платить, и мы подписываемся, соответственно. То есть, когда делается бэкграунд-чек, там проверка кого-то, чего-то, иногда там это стоит денег. То есть, мы платим, а потом мы, естественно, берем деньги тоже с наших клиентов. Но суть в том, что UI, вот этот вот интерфейс сделан так, чтобы юзеру было удобно. И самое интересное, что многие, что пользователи просто обалдевают от такого удобства. Они к этому не привыкли. Люди считали, что вот есть этот компьютер, и вот так как система работает, так и должно быть. А тут, оказывается, можно и получше, и по-другому. Ну, это я уже как бы отвлекся от космического корабля и прикрученных неправильно датчиков, но хочу сказать, что не вините ребят с кувалдами, вините инженеров, которые позволили этим кувалдам поработать. Кстати, если мы уже говорим о компьютерах, хочу вот еще что сказать. Недавно у меня был очередной визит к врачу, я 2 раза в году хожу обязательно к тому, что у нас называется здесь family physician. 2, может быть, даже и 3 раза я хожу сейчас уже, знаете, годы уже не те на проверочки. Да, так вот, мой врач, я не знаю сколько, ей, может быть, лет 60, ну, в общем, такой, не из молодых до ранних, а она такого старого поколения врач, которая думает. Вот ты с ней разговариваешь о чем-то, о каких-то болезнях, проблемах, она думает внимательно, пытается понять, как лучше к этому подойти. Что, в принципе, редко бывает на сегодня у врачей в кабинетах. И более того, я к ней пришел и говорю, что так и так, говорю, доктор, такая-то, говорю, вот у вас тут, ну, непривычно мне, что у вас компьютера нет. У нее нет компьютера, понимаете? Она вот так же, вот у тебя назначена встреча, она садится, вынимает свою папочку с листиками, бумажками, как история болезни, листает анализы, то, сё, и разговаривает с тобой. А где компьютер, пацаны? Где он? Как мы можем вообще прийти к кому-то, у кого на столе не стоит эта штука? Куда он должен глядеть? Я говорю, почему у вас нет компьютера? Она говорит, ты знаешь, говорит, если у меня я поставлю компьютер, у меня не будет времени поговорить с пациентами и подумать о пациентах. Время, которое отведено на визит, большую часть, или как минимум половину, я буду тратить на впечатывание и заполнение всяческих компьютерных форм. Она мне стала рассказывать пример, как у нее какая-то есть одна знакомая, она там работала где-то ведущей на телевидении в Нью-Йорке здесь. И вот она пришла на визит к врачихе какой-то, я не помню, не суть, какое заболевание, не важно. Ну вот, а та врачиха скомпьютеризированная молодая барышня, и вот ее знакомая стала говорить врачихе, что вот такие симптомы есть. А та говорит, ну давайте посмотрим, поизучаем, типа, вот эту ситуацию. И пошла, стала гуглить на компьютере. Это сидит у нее на приеме, она гуглила, а это, и вот ей рассказывает, вот я это нашла, вот бывает так, можно эти лекарства попробовать. Причем визит длился долго, дольше, чем планировалось. Ну и вот, она ушла к себе домой, потом она где-то работала, была на работе, причем как раз там какая-то программа снималась, съемки шли. И ей звонок из офиса этой врачихи, секретарша звонит, ну, девочка, которая на ресепшене сидит или биллингом занимается. Она говорит, вы знаете, обычно визит стоит $400 к врачу, вот к этому конкретно, но она еще 400 с вас возьмет. Так, говорит, за что? Она говорит, она на вас потратила в 2 раза больше времени, она с вами обсуждала и делали исследование болезней и как к ней правильно подойти. То есть реально за то, что она гуглила, сидела в присутствии вот этой пациентки, она же пациентку и грузит дополнительными деньгами. Опять же, давайте проводить параллели. В данном случае я вам рассказываю о ком? Я вам рассказываю о враче. А вернемся к программированию, так как большинство моих слушателей программисты, а программисты большинство делают то же самое. Если что-то надо, если есть проблема, они гуглят, делают копи кусочка кода и пейст, и вставляют. Причем я это вижу каждый божий день практически. И оно, в общем-то, работает, в основном работает, не буду говорить, что не работает, в основном работает. Потом начинаешь говорить с этим человеком. Код берешь. Ну, расскажи мне этот код. И мы идем. Код – это текст программы, для тех, кто не знает. Идем строчка за строчкой. А вот это зачем здесь? Я спрашиваю. Человек говорит, да, в общем-то, можно, наверное, ее и не брать. Можно и без нее обойтись. А где ты взял? Я скопировал, там была такая проблема, вот скопировал. То есть берется блок, копируется, вставится, он работает. А когда начинаешь обсуждать в деталях, люди не знают вообще половину, ну, может, не половину, но часть кода, они вообще не знают, зачем она там нужна. Это называется еще dead code, мертвый код. Код, который как мертвые клетки в теле, они находятся в программе, и люди их туда копи-пейстают, и хоть бы хны. Не поломано. Ain't broke, don't fix. Не поломано, нечего чинить. Все нормально, все в порядке. Все в порядке. Вот таким образом, такие, видите, в жизни все очень связано и взаимосвязано. Очень. Что еще? Напоследок я дам ссылочку. Я тут блог один написал на тему YouTube. На тему YouTube. А именно. На YouTube бывают всяческие презентации. Ну, меня интересуют технические презентации. Кого-то другого, может, интересуют какие-то другие доклады. Но есть некоторые темы. И вот когда я начал, когда что-то изучаю, я изучаю, ну, как бы используя всяческие каналы современные. Где-то почитаю книжечку, где-то что-то послушаю, где-то что-то посмотрю как видео. Но часто бывает, что я нахожусь в дороге. И хотелось бы послушать презентацию, которая существует только как видео. Только как видео на YouTube, к примеру. Это неудобно. Более того, что я заметил, что очень многие презентации, которые существуют, особенно это связано, опять же, я говорю о программистах, можно слушать. То есть они стоят у доски, они показывают какие-то слайды, материалы, которые они наворотили, приготовили. Но, в принципе, большинство этих материалов, это, конечно же, они для себя делают. Чтобы докладчик не забыл, о чем говорить. Кстати, мой докладик киевский выложен там на america.us этого года. Ну, по крайней мере, русский выложен. А по-английски, который я говорил, не выложен. Надо. Ну, может, и не надо. Вот. И, по сути, одна из важных вещей, которые не должен делать докладчик, одна из заповедей докладчиков, это не читай со слайдов. То есть, знаете, бывает иногда слайд перегружен текстом, человек стоит, выступает о чем-то, и реально он просто читает то, что есть на слайдах. Часто это бывает, когда ты читаешь не свои слайды, это бывает часто у тренеров, у инструкторов по программированию. Сейчас есть много таких, особенно здесь, контракторы. То есть, courseware. Courseware – это слайды и студенческие какие-то файлы, которые даются студентам с упражнениями, и вот эти вот manuals, это как это называется, я не знаю, как это называется, manuals, то, что студентам дают учебные вот эти вот толстые книги во время курсов, которые они читают. То есть сейчас контракторы берут просто готовые наборы вот этих вот тренировочных материалов и по чужим материалам отчитывают курс. Вот. Это делается, я это тоже делал в свое время для Adobe, я делал много курсов по их материалам. Чтобы курсы были сертифицированы Adobe, я должен был именно использовать их материалы. Так вот, если не ты готовил, то часто это происходит, что докладчики читают. Хотя это неправильно. Если тебе, конечно, если ты ничего не знаешь, кроме того, как эти материалы пролистал для этих курсов, то, конечно, тебе ничего не остается делать. Надо время тянуть и читать со слайдов. Ты, конечно, с этим работал, у тебя есть жизненный опыт, и ты можешь из жизни там рассказать всяческие истории, связанные с этим материалом, тогда совсем по-другому. Тогда ты иногда поглядываешь на слайды, и только иногда там какие-то моменты оттуда читаешь. Но так как большинство докладчиков это не делают, то к чему я это все говорю? Что если доклад идет выложен на YouTube, то если представьте себе, что не будет у вас слайдов, его можно слушать. Так вот, я вам дам ссылочку на свой блог, я там описал. В общем-то, есть программа, есть софтвер, куда можно ссылочку ютубовскую скопировать, а она тебе сохранит MP3-шный файл, только аудио. А, ну, соответственно, это только аудио, можете его в любой MP3-плеер скачать и в дороге это все слушать. Вы будете удивлены, но еще раз говорю, что для особенно технические доклады смотреть нечего, ребята, голых женщин не показывают, а что там еще тогда смотреть? Больше нечего смотреть, все услышите. Все услышите. Ну, если надо будет, может, вернетесь там, 5 минут потратите. Но это, мне кажется, эффективная такая, эффективная работа с информацией. Информация, конечно, которая столько становится, которую, ну, просто уже невозможно переваривать. Надо бы когда-то об этом поговорить, но количество информации, вот что вываливается на эту молодежь особенно, ну, я не знаю, как вы, ребята, молодые, это все выдерживаете, я просто не понимаю. И это у меня, в общем-то, с одной стороны, вызывает уважение, что на вас навалилось столько информации, которой никогда у нас не было. Ну, возьмите меня 20 или 30 лет назад. Ни Гугла, ни интернета, ничего. Ну, 20 лет уже был интернет, но 30 не было. Ходили в библиотеку, там, чтобы выцарапать какие-то там пару слов на какую-то тему, или там к диплому, или курсовой. А сейчас это же ужас. Этот весь мусор, этот белый шум переварить невозможно. Так что я вам, ребята, честно говоря, очень сочувствую. Эти социальные сети уродливые, что они с вами делают? Они делают коллег из людей. Тоже надо говорить отдельно, к сожалению. К сожалению, молодежь становится... Они должны сближать людей, а не наоборот, отделяют людей. Люди не могут общаться в реальном мире. Люди могут только сидеть у компьютера или смс-ки отправлять с телефона. Вот это они могут, когда нет никого вокруг. А вот в люди выйти, это теряется. Ну, что-то у меня какие-то пошли грустные разговоры. Хотя на самом деле все не так плохо, ребята, все не так плохо. И мы надеемся, что все будет еще лучше. Поэтому хочу всех поблагодарить за то, что меня слушали полчасика. Все-таки ваше время. А ведь вы могли чем-то другим более полезным заняться. Например, с девушкой пойти купить мороженого. Вот сейчас у нас огромная жара. Огромная жара тоже, конечно, коряво сказано. По Цельсию 38 градусов сегодня. По Фаренгейту 102. 102 по Фаренгейту. Вот эти вот пару дней вот таких, она жара, конечно, спадет. Но, как вы понимаете, не холодно. Слава богу. Работают кондиционеры в помещениях, но все-таки. Вот сейчас выходил за почтой, просто как в парилке идешь. Как в парилке. Поэтому, ребята, в северных странах типа России, надеюсь, что у вас прохладнее и более приятно для организма живется. Спасибо, что приходили, спасибо, слушатели. Спасибо, что слушали меня, вернее. Желаю вам успешного и интересного лета. Половина лета уже прошло, но все же половина еще осталась. На рыбалочку сходить. Вот сейчас опять ел, вот еще с прошлой рыбалки остался вот этот lake trout, озерная форель. Какая рыба, ребята, какая вкусная рыба. Получайте удовольствие и enjoy'те своих окружающих друзей. А друзей, если мало, тоже не огорчайтесь. Сколько их там надо, тех друзей? Вот Будам, ну и может еще пару человек. Вот, пожалуй, и все. Будьте здоровы, благополучны, не болейте, ребята. А если будете болеть, обращайтесь к правильным докторам. Постарайтесь найти доктора, который не гуглит во время вашего визита, а который даже кое-что и знает, и диагноз может поставить, не погуглив. Все, будьте здоровы и благополучны. С вами был Будам. 19 июля 2013 года. Пока.